В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Министр Теодор Лукиани и посол Карл Харцель поспорили о тональности политической дискуссии.
С тех пор господин Ника Гварамия тявкает. Значит, это результативно. Если Михаил Саакашвили скажет, что те оппозиционеры, которые вошли в парламент, трупы, а я скажу нет, трупы те, которые не входят в парламент.
Какими представляет Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия мотивы преступления Николая Цхувребова?
Следствие хочет нас убедить, что парни просто из соображений блатной романтики пошли на самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Коронавирус никого не щадит. В Абхазии провожают известного поэта и прозаика Терентия Чания.
Терентий Михайлович – один из ярких личностей духовной культуры. Около 100 песен написаны на его стихи.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден сегодня изложит свои внешнеполитические взгляды во время первого выступления в Госдепартаменте. Хотя, возможно, он не станет вдаваться в конкретные детали нового подхода США к внешним противникам, включая Китай, Северную Корею, Россию и Иран, Байден, как ожидается, поделится своим видением глобальных вызовов и противостояния им. В среду США и Россия объявили о продлении договора СНВ-3, ограничивающего стратегический ядерный арсенал двух стран на 5 лет. «Мы реалистично смотрим на вызовы, которые представляет России для США и мира», говорится в заявлении госсекретаря Блинкина. Он добавил, что США будут добиваться привлечения России к ответственности за враждебные действия и нарушение прав человека в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Байден выступит с речью на фоне формирования нового подхода США к Китаю, который, по словам официальных лиц, будет включать политику стратегического терпения. Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партии внесла в Конгресс США законопроект о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность. В нем, в частности, предлагается наложить адресные санкции на российских официальных лиц, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального и к разработке в России боевого отравляющего вещества «Новичок». Согласно документу, в течение 90 дней после принятия закона президент США должен наложить санкции на причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть факт покушения лиц. Законопроект также предусматривает, что в течение 180 дней после его принятия президент должен представить в Конгресс два доклада об обстоятельствах убийства в 2015 году в Москве оппозиционера Бориса Немцова с указанием лиц, предположительно причастных к нему, и о личном богатстве президента России Владимира Путина и его родственников. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что позицию Москвы нельзя изменить путем санкций, в том числе и против проекта «Северный поток-2».
Мы призываем американскую сторону даже не пытаться оказывать на Россию давление, чтобы добиться односторонних уступок. Как мы не раз заявляли ранее, строить с нами разговор в такой манере бесперспективно.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Россию с двухдневным визитом. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано ранее говорил, что при подготовке визита обсуждается возможность встречи Борреля с заключенным российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» назвала визит Борреля плановым. По ее словам, вопросы прав человека также будут подниматься во время его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Есть о чем поговорить нам с Евросоюзом», — сказала она. По поводу организации встречи с Навальным Захарова сказала: «Это, мне кажется, вопрос к Боррелю, к тому, кто организовывает его визит». Представитель МИДа на вопрос о расследовании фонда борьбы с коррупцией о дворце Путина заявил, что в последние две недели рекомендует смотреть материалы, связанные с Навальным. YouTube в последнее время рекомендует ей смотреть материалы, связанные с Навальным. По ее словам, она посмотрела, потому что все его обсуждали, и началась международная реакция. Захарова заявила, что в этом фильме много дорисованного было. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что во время визита Боррелю в Москву он встретится с Лавровым и представителем гражданского общества. Как ожидается, представитель ЕС будет обсуждать и массовое задержание участников акций протеста в поддержку Навального.
Эхо Кавказа. Новости.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что задержанных во время протестов больше, чем их могут обработать вот эти изоляторы. Конец цитаты. Об этом он сказал в ответ на вопросы журналистов о том, что люди до сих пор ждут оформления в сахаровский спецприемник в автозаках, а в камеры, которые рассчитаны на 8 человек, помещают по 25-30 задержанных. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что действительно прошедшие незаконные несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны и продолжают доставлять огромное неудобство тем, кто, к сожалению, пришел на эти незаконные акции. Задержанных больше, чем их могут обработать вот эти изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Песков сообщил, что президента России Владимира Путина записи из спецприемников не показывали. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом, заявил пресс-секретарь президента. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона в отношении участников незаконных акций. Правозащитная организация Freedom House представила доклад о транснациональных репрессиях, преследованиях людей властями родных им стран за пределами территории этих стран. Десятки правительств во всем мире систематически принимают насилие против вынужденных иммигрантов и диаспоры, выходя за пределы национальных границ, в стремлении заглушить оппозиционное настроение, отмечается в пресс-релизе организации. По данным Freedom House, всего с 2014 года было зафиксировано 608 случаев прямых транснациональных репрессий, включая убийства, похищения, нападения, задержания и незаконные депортации. Палестинцы получат в четверг 10 тысяч доз российской вакцины «Спутник В», чего будет достаточно, чтобы привить 5 тысяч человек. Об этом заявила палестинский министр здравоохранения Маль Аль-Кайла радиостанции «Голос Палестины». Палестинская администрация, обладающая ограниченным самоуправлением на оккупированном Израилем западном берегу реки Иордан, начала кампанию по вакцинации во вторник после доставки небольшого количества доз из Израиля.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бучаришвили. Переходим к темам дня. Жесткий тон общения представителей грузинской мечты с политическими оппонентами вызывает обеспокоенность не только местных правозащитников и наблюдателей, но теперь и посла ЕС в Грузии Карла Харцеля. Его замечание о том, что публичное оглашение телефонного номера гендиректора оппозиционного телевидения Мтавари Ники Гварамия неэтично. И это вызвало недовольство Теи Цулукьяни, и она пригласила его на разговор. Мзия Парисишвили, впрочем, заметила, что после встречи тон Теи Цулукьяни стал еще жестче.
Это его личная позиция, а не Евросоюза, сообщила один из лидеров грузинской мечты Теа Цулукьяни журналистам после встречи с послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем. Видимо, лишь в этом хотела убедиться бывший министр юстиции, когда накануне со своей страницы в Facebook она практически вызвала на ковер европейского дипломата. Объясняться за закрытыми дверями Цулукьяни пожелала после того, как посол Харцель назвал неэтичным ее поступок. 2 февраля она, оппонируя на парламентском заседании с оппозиционером Алико Элисашвили, публично назвала личный номер мобильного телефона гендиректора оппозиционного ТВМ-товари, чтобы, как выразилась Цулукьяни, Элисашвили получил от него наставление перед тем, как утверждать о том, что парламентские выборы прошлой осенью были сфальсифицированы. Бывший министр юстиции, ныне глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и культуры Теа Цулукьяни, как выяснилось и после встречи с послом, не считает свой поступок ни ошибкой, ни нарушением закона о нераспространении личных данных. Это обычная часть политической риторики и спора, и это моя профессия, сказала Теа Цулукьяни и в этом же стиле развела тему продуктивности своего поступка. С тех пор господин Ника Гварамия тявкает. Значит, это результативно. Если Михаил Саакашвили скажет, что те оппозиционеры, которые вошли в парламент, трупы, а я скажу нет, трупы те, которые не входят в парламент, Ника Гварамия начнет тявкать и посвятит этому сюжет.
Цулкьян также отметила, что действия грузинской мечты по отношению к оппозиции не стоит расценивать как уговоры войти в парламент. Она также скептически оценивает перспективы очередного раунда переговоров с оппозицией. Посла Карла Харцеля, принявшего вызов Цулкьяни, видимо, больше интересовала возможность разрядить ситуацию в процессе переговоров между грузинскими политическими оппонентами. Но, как выяснилось, после встречи каждый остался при своем мнении. По словам Харцеля, оглашение личного номера оппонента он продолжает считать неэтичным.
Для меня очень важны такие вопросы, которые широкого спектра и касаются тональности политической жизни. Как эти вопросы освещаются в СМИ? У меня конкретный взгляд на то, как должна вестись политическая дискуссия. О встрече больше ничего не могу сказать. Для демократии важно думать о том, в каком русле будет протекать дискуссия.
Дипломат признался, что все еще нет предпосылок для очередного раунда, хотя считает позитивным решение правящей грузинской мечты повременить с приостановлением полномочий продолжающих бойкот оппозиционеров. Приветствовал посол и сегодняшнее заявление правящей партии об инициировании парламентского расследования по итогам прошедших выборов. Но не только этим аргументировали и сегодня представители власти призывы к оппозиционерам прекратить бойкот и приступить к парламентской работе. Создается рабочая группа по масштабным реформам избирательной системы. Ее сопредседателем вместе с представителем грузинской мечты Шалве Папуашвили будет и депутат от граждан Леван Йосельяни. Кроме этой должности, Йосельяни не получил и статус вице-спикера по оппозиционной квоте, и в ранге уже двух должностей Йосельяни обратился к бывшим единомышленникам, которые не последовали их решению прервать бойкот ради избирательной реформы.
Начинается работа над тем, чтобы каждые последующие выборы в этой стране были проведены без карусели, мертвых душ, несбалансированных итоговых протоколов и еще тысяч других манипуляций.
Но эти призывы в оппозиции единодушно отклонили. Они эти шаги расценили как очередную попытку власти заманить оппозицию в парламент. Такого мнения, в частности, придерживается один из представителей нацдвижения Леван Бежашвили.
Создание комиссии по расследованию через 100 дней после фальсификации выборов уже неуместно. Весь этот период глава ЦИК Тамар Жвания и ее администрация потратили на подтасовку итогов выборов. А наши 700 исков были отклонены. Единственный выход – политическое соглашение о проведении досрочных парламентских выборов.
В свою очередь, грузинская мечта сообщила, что у оппозиции есть приблизительно 14-20 дней, чтобы присоединиться к работе в парламенте. И что бы они ни решили, правящее большинство приступит к намеченной работе. Многие местные правозащитники обратили внимание на то, что правящая сила не спешит пригласить к обсуждению представителей профильных НПО. Также она явно не намерена подвергнуть критике высказывания однопартийца Тей Цулукьяни в адрес оппонентов, тем самым поощряя в стране кампанию против тех, кто выступает с критикой грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузия отходит от демократии. Согласно индексу демократии, который ежегодно составляют эксперты британской компании Economist Intelligence Unit, страна заняла 91 место в мире из 167. Согласно новому рейтингу, Грузия потеряла еще 2 пункта по сравнению с прошлым годом. Как так получилось и что это означает для страны, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия больше не маяк демократии. Согласно новому отчету британских экспертов из Economist Intelligence Unit, страна уступила лидирующей позиции в регионе в индексе демократии. Теперь на Южном Кавказе первенство за Арменией – 89 место, а Грузия, потеряв 2 пункта, переместилась на 91. Сегодня страна находится между Либерией – 90 место и Непалом – 92 в группе стран с гибридным режимом. Общий показатель составляет 5,31 балла. Для сравнения, в 2019 году было 5,42 балла. Новое падение 2020 года после двухлетней стагнации эксперты обуславливают тем, что в прошлом году в стране прошли парламентские выборы, итоги которых до сих пор лихорадят внутриполитический ландшафт страны. По мнению исполнительного директора Института демократии Арчила Хахутаишвили, грузинскому обществу, начиная от правительства и заканчивая рядовыми гражданами, необходимо понять, что демократия – это не единичное достижение, а постоянный процесс.
Самым большим вызовом для демократии как раз является способность сохранить те позиции, которых удалось достичь путем длительной борьбы. Но индекс демократии, отражающий качество этих процессов, к сожалению, показывает, что на протяжении лет мы движемся совсем в другом направлении. Если послушать людей, все мы прекрасно понимаем главные принципы и признаки демократии, начиная от свободы слова и заканчивая свободными выборами. Но на практике мы год из года получаем все более худшие результаты. Демократия – это не только и не столько форма правления, сколько образ жизни, образ мышления, правила игры. При этом, хотя правительство, безусловно, является главным ответственным за уровень или, если хотите, индекс демократии в стране, вместе с тем сам народ тоже должен понимать, что именно от него отношение к этим базовым принципам, куда также входят толерантность, терпимость к чужому мнению и так далее, и зависит уровень этой самой демократии.
Последние два года Грузия удерживала в индексе демократии 89-е место. Самое серьезное падение в рейтинге произошло в 2018 году, когда страна ухудшила свои позиции сразу на 11 пунктов, переместившись с 78-го на 89-е место. Сегодня Тбилиси может лишь утешать себя тем, что по-прежнему существенно обгоняет соседний Азербайджан, Россию и Турцию. Баку на 146-м месте, Москва на 124-м, а Анкара на 104-м. А еще общая оценка британских экспертов. Economist Intelligence Unit указывает, что пандемия коронавируса в целом вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. Причина – различные ковид-ограничения, вводимые правительствами разных стран. Сегодня только 8,5% населения Земли живут при полной демократии, тогда как в условиях авторитарных режимов около 66%. По словам руководителя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгия Мшвинеирадзе, учитывая все события 2020 года, международные наблюдатели не могли не заметить, что качество демократии в стране неуклонно ухудшается.
У власти серьезные проблемы с конституциональным либерализмом. Это атаки на свободу выражения, законодательство, ухудшающие качество свободы в стране. И это касается не только свободы слова. Естественно, все это указывает на то, что государство идет в неправильном направлении, отдаляясь от того демократического стандарта, который мы имели раньше.
В грузинской мечте пока никак не прокомментировали ухудшение показателей индекса демократии в Грузии. Впрочем, в правящей партии не устают повторять, что с момента прихода к власти грузинской мечты демократия и свобода в стране достигли неслыханных высот. При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям. Выборы и плюрализм, деятельность властей, политическая культура, гражданские свободы, влияние населения на политику. В зависимости от балла, полученного путем усреднения групповых показателей, все страны делятся на четыре группы. Полные демократии, неполноценные демократии, гибридные режимы и авторитарные режимы. То есть, согласно показателю индекса демократии 2020, Грузия не может рассчитывать даже на неполноценную демократию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К событиям в Схинвале. Николаю Цхувребову, задержанному в конце августа прошлого года вместе с Иналом Джабиевым по подозрению в покушении на министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия, предъявлено обвинение по этому делу. В постановлении Генпрокуратуры подробно изложены мотивы преступления. Мурат Гукимохов нашел их весьма любопытными.
Югостинский журналист Лана Парастаева опубликовала на своей странице в Facebook предоставленные ей Аллой Габатовой копию постановления Генпрокуратуры от 25 января о привлечении ее сына Николая Цхавребова в качестве обвиняемого в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева, а также фрагменты повторной баллистической экспертизы, из которых следует, что пули, обнаруженные на месте покушения, не были выпущены из пистолетов, изъятых в результате обыска у Николая Цхавребова. Пока не удалось выяснить, получил ли обвинительное заключение другой фигурант дела Алан Кулумбегов. Что касается третьего обвиняемого. В отношении Инала Джабиева, замученного на допросе, Генеральная прокуратура хотела прекратить дело в связи с его смертью. Но вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева не согласилась с этим. Она потребовала доказательств причастности супруга к покушению. Оксана Сотьева так объяснила свои требования. Цитирую. «Он умер, потому что не хотел признаваться в том, чего не делал. Если бы мы сейчас согласились, чтобы в его отношении дело было прекращено из-за смерти, получилось бы, что все, что он претерпел, было напрасно». Конец цитаты. Из опубликованной копии постановления Генпрокуратуры можно судить о результатах расследования этого громкого дела. Согласно материалам обвинения, в вечер покушения на Игоря Наниева Николай Схавребов, Инал Джабиев, Алан Кулумбегов и Звездина Мария катались по Цхинвалу на машине Кулумбегова. В конце улицы Осетинская, район Текстиль, Схавребов и Джабиев вышли из машины, а Кулумбегов и Звездина поехали на улицу, где расположен родительский дом Наниева. Когда машина Игоря Наниева проехала мимо них, Кулумбегов отправил два запроса о пополнении баланса. Затем, около 22.00, указывается в документе, Николай Схавребов совместно с Иналом Джабиевым произвел не менее двух выстрелов по машине Наниева. Это что касается картины преступления. Относительно мотивов в постановлении говорится следующее. Цитирую с сокращениями. «Действуя умышленно в тесном взаимодействии, ведя антиобщественный и противоправный образ жизни, неоднократно привлекаясь к административной и уголовной ответственности, испытывая неприязнь к органам правопорядка, являясь приверженцем так называемой воровской субкультуры, желая повысить свой авторитет в преступной иерархии и унизить авторитет органов власти, с целью причинения смерти министру внутренних дел Республики Южная Осетия генерал-майору милиции Наниеву Игорю Георгиевичу, осознавая общественную опасность в виде лишения жизни государственного деятеля и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде смерти государственного деятеля, будучи осведомленным о том, что именно под управлением последнего находится автомобиль 2131, произвел по упомянутой машине не менее двух прицельных выстрелов из незаконно хранящегося у него оружия неустановленной модели калибра 9×18 мм «Макаров» с целью прекратить государственную деятельность Наниева И.Г. и отомстить ему за указанную деятельность. Конец цитаты. Иными словами, следствие хочет нас убедить, что парни просто из соображений блатной романтики пошли на самое тяжкое преступление, предусматривающее лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы или даже смертную казнь. Именно из соображений блатной романтики, потому что никаких других мотивов для совершения этого предумышленного покушения не установлено. И, судя по всему, их и быть не могло. Они не высокопоставленные чиновники, не авторитеты преступного мира и даже не члены ОПГ. И не офицеры силовых структур, чтобы у них были какие-то терки с министром внутренних дел. Мы должны поверить, что Инал Джабиев, отец двух малолетних детей, вдруг решил бросить семью. И все ради того, чтобы ближайшие 20 лет, а то и пожизненно, повышать свой криминальный авторитет в цхинвальской тюрьме. Николай Схавребов, по словам тех, кто его знает, тоже явно не мечтает о карьере криминального авторитета. В Цхинвале вообще никогда не жаловали черную масть. Даже в советские времена Южная Осетия была единственным местом в Грузии, где не рулили воры в законе. Так было тогда, так и сейчас. Нет в Южной Осетии никакой преступной иерархии. Это общеизвестный факт, о котором не знают разве что сочинские менты. В этом смысле довольно странно и, мягко говоря, неубедительно выглядит версия, будто министра хотели убить местные стремящиеся. Еще раз, мотивов преступления нет. Орудия убийства тоже нет, потому что по результатам баллистической экспертизы в Наниева стреляли или якобы стреляли не из тех двух пистолетов Макарова, которые обнаружили у Николая Схавребова. Это называется «Гора родила мышь». Это было самое главное расследование в карьере генерального прокурора и в политической судьбе президента Бибилова. Следствие должно было рыть землю, но раздобыть неопровержимые доказательства вины обвиняемых. И таким образом реабилитировать своих патронов или хотя бы отчасти оправдать силовиков, пытавших подозреваемых. Вместо этого результаты расследования ставят под сомнение сам факт покушения. Было ли оно вообще? Для начальников это плохой результат. Потому что если версия виновности Джабиева, Кулумбегова и Цхавребова требование убедительно, а она пока не убедительна, то вина за истязание невинных людей и убийство одного из них целиком и полностью ложится на генерального прокурора и президента. Первый лично руководил следствием, второй следствие лично контролировал. По этой же причине, очевидно, после гибели Джабиева генпрокуратура уже не могла себе позволить никаких других версий, не могла сомневаться в причастности парней к покушению. Это называется цугцванг, положение в шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. То есть любой исход дела, признает ли следствие парней виновными или наоборот, признает их непричастными к этому якобы покушению, влечет за собой репутационный крах для всех, кто приложил руку к этой истории. Разница между этими двумя вариантами состоит лишь в том, что первый сценарий предполагает еще большую эскалацию напряженности в республике. Потому что в этом случае Николая Схавребова надо будет привлекать к ответственности за покушение на государственного деятеля. Его, по идее, придется сажать на 12 лет и более. Это чревато последствиями, потому что действующая власть утратила легитимность в глазах общества. Общество просто не верит власти и не примет от нее никаких обязательных решений. А значит, руководству придется продавливать их силой. Как говорит президент Бибилов, власть может быть любой, но только не слабой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Сегодня из Тхинвали ее ведет Зарина Санакоева.
Президент не исключил, что может распустить парламент, если депутаты продолжат бойкот из-за дела Джабиева. Как бы вы оценили такой шаг?
Я вообще не понимаю, распустит и что будет потом? Я не знаю. Я не политик, не понимаю я. Но то, что сейчас творится, это тоже... плохо.
А что творится? Что больше всего вас напрягает? Вот,
да вообще вся эта напряженная обстановка. И то, что на площади стоят и ничицани шамедоры. И то, что депутаты, я не говорю, что они творят. Может, они даже правы. Я не знаю. Это мы в политике, это все-таки не наше. То, что в городе напряженно, даже воздух вот напряженный какой-то, это ясно. Серая стала жизнь.
Все должно решаться в ходе диалога, плодотворного и уважительного диалога. Сейчас его нет. Я не хочу показаться сторонницей какой-либо из сторон, но я считаю, сейчас уступить должен президент. Он настоял на своем, когда депутаты хотели снять с должностей Нанева и Лалиеву, министров МВД и юстиции. В итоге ведь оказалось, что депутаты тогда были правы. Они, правда, слишком много себе позволяли. А сейчас президент снова хочет силой сделать по-своему. Не знаю, мне это кажется неправильным.
Я лично на это очень плохо смотрю, потому что там есть люди в парламенте, которые иногда говорят очень мудрые вещи, которые надо, в принципе, слушать. Это не все делают.
А эти люди находятся среди депутатов, которые бойкотируют парламент, или те, кто сторонники власти?
Скорее, те, кто бойкотирует.
Не распустит он, нет у него таких возможностей. Я читала в интернете, чтобы распустить парламент, нужен конституционный суд. У нас его нет. Потом не смогут провести выборы, потому что нет денег на это. И даже потом, разве партия президента еще сможет выиграть? Нет, конечно. Этого просто не может быть.
Мы не разбираемся в политике. Мы люди искусства. А политики пусть занимаются политикой. И правильно. Чтобы решали в пользу народа. Вот это самое главное. Те, которые разбираются. А мы дилетанты в этой области. Так что желаем всего доброго, чтобы по-доброму все разрешилось. И правильно. А те, которые разбираются, пусть они предлагают свой выход из положения. Мы наблюдатели со стороны всего лишь.
А вот распуск парламента, как вы считаете, он как-то решит ситуацию или только хуже станет?
Вот вы знаете как, совершенно не понимаю я вот это. Что он даст? Нужно вникнуть, почитать.
Я отношусь к этому отрицательно. Я тоже того же мнения, что не надо распускать этот парламент. Потому что там слишком, во-первых, справедливые и честные люди. И действительно, они говорят очень много мудрых вещей. Просто из-за их мнения их распускать – это несправедливо. Если у нас демократичная страна, то пусть так и будет. Каждый должен идти на уступки.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Новым руководителем администрации правительства Грузии стал Каха Кемаклидзе. Об этом сообщил премьер-министр Георгий Гахария. Кемаклидзе, бывший сотрудник МВД Грузии, с 2018 года он возглавлял информационно-аналитический департамент ведомства. В июле 2019 был назначен начальником аппарата Совета национальной безопасности. В течение многих лет Кемаклидзе представлял Грузию на женевских дискуссиях по безопасности. Один из лидеров оппозиционной партии «Граждане» Леван Иосилиани стал вице-спикером парламента Грузии. Решение депутаты утвердили единогласно 87 голосами «за». Ранее еще одним вице-спикером от оппозиции стал Автандил Энукидзе, член европейских социалистов. Вице-спикерами от правящей партии «Грузинская мечта» являются Гия Вольский, Каха Кучава и Давид Сергеенко. Российская парламентская делегация во главе с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым завтра, 5 февраля, прибудет в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия со ссылкой на первого вице-спикера Петра Гасиева. По его словам, в рамках визита пройдет заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству и будут обозначены вопросы, в реализации которых Южной Осетии поможет российская сторона. Соглашение о сотрудничестве между Юго-Осетинским парламентом и Советом Федерации Российской Федерации было подписано в сентябре 2008 года. Отметим, что российская делегация прибудет в Цхинвали на фоне политического кризиса в самопровозглашенной республике, из-за которого уже несколько месяцев не проходит заседание парламента. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу «против всех». Как пишет ТАСС, выборы в органы местного самоуправления должны были пройти в апреле 2020 года. Из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, но назначены на 1 ноября 2020 года выборы отменили из-за коронавируса, а полномочия органов местного самоуправления продлили до 11 апреля 2021 года. Как пишет «Новости Грузии», уже с понедельника, 8 февраля, во всех городах страны возобновится работа общественного транспорта, а также непродовольственных рынков и ярмарок. Об этом премьер Георгий Гахария сообщил сегодня до начала заседания правительства. Еще через неделю, с 15 февраля, все школы в Грузии вернутся к очному обучению. Кроме того, рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов на открытых пространствах. При этом, по его словам, в стране будут действовать карантин выходного дня. Общественный транспорт, рынки и рестораны не будут работать по субботам и воскресеньям. Ранее аналогичное решение было принято и по торговым центрам. Грузия заняла 91 место среди 167 стран мира в обновленном индексе демократии, составленном экспертами британской компании Economist Intelligence Unit. Как пишет «Новости Грузия», в новой редакции рейтинга Грузия потеряла еще две позиции. Важно, что эксперт аналитического управления уже третий год подряд отмечает падение грузинской демократии.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Несмотря на некоторое смягчение ограничений, предприниматели продолжают готовиться к субботней акции протеста. Власти Грузии предупреждают, несогласных не только оштрафуют, но и лишат субсидий. За подготовкой власти и бизнеса к 6 февраля следит Ираклий Орагвелидзе.
План частичного смягчения ограничений, предлагаемый правительством, выглядит следующим образом. С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Руставе будет запущен городской транспорт, а с 15 февраля школьники в этих городах вернутся в классы. Также в этот день откроются открытые площадки общепита. Однако большинство запретов останется в силе. Это и ограничение на работу горнолыжных курортов, и сохранение комендантского часа с 9 вечера до 5 утра. Полный запрет на работу торговых центров, транспорта и общепита в выходные дни. При этом власти сегодня в резкой форме призвали население к соблюдению рекомендаций эпидемиологов. Повторное нарушение масочного режима будет караться удвоенным штрафом. Кроме того, по словам премьер-министра Георгия Гахария, жесткие санкции последуют в отношении юридических лиц, которые нарушают предписания Минздрава.
За преднамеренное нарушение правил безопасности в период пандемии организации и фирмы будут строжайше наказаны. Мы также решили, что такие организации больше не могут получать помощи и субсидии, предоставляемые в виде мер экономической поддержки. Кроме того, спонсируемых государством мероприятиях в будущем.
Подчеркнул Георгий Гахария. Предостережение премьера рестораторы приняли на свой счет. Напомним, остается в силе ультиматум 200 ресторанов, готовых знак протеста демонстративно нарушить запрет и приступить к работе 6 февраля. Заявление премьера контрпродуктивно, считает председатель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.
В законодательстве не сказано, что лица, возражающие против какого-либо решения правительства, лишатся помощи государства. Это абсолютный нонсенс. Это противозаконно и не заслуживает внимания. В программе субсидирования определены все критерии, которым объект отвечает или нет. Там не написано, что если я выйду на митинг протеста или разобью палатку перед правительственным зданием, буду исключен из общей программы. Это игра мускулами, нас запугивают, и мы, по идее, должны испугаться.
Позднее представитель правительства попытались дезавуировать заявление премьера. По словам министра экономики и устойчивого развития Наты Турнава, власти намерены просубсидировать проценты для некоторых предпринимателей, взявших кредит до 1 декабря 2020 года.
Я не хочу, чтобы это заявление воспринималось как направленное против ресторанов. Здесь обоюдная ответственность, и кому надо, тот поймет. Это относится ко всем предприятиям, которые попадают под определенные критерии. Есть разные программы.
Впрочем, у большинства представителей малого бизнеса нет надежд, что анонсированные правительством меры хоть как-то улучшат положение предпринимателей. По словам Цотне Джапаридзе, управляющего компанией Traffic Travel, власти вновь отдали предпочтение языку ультиматумов.
Нам удалось вырвать крупицу послаблению правительства, которое вновь желает держать под замком экономику. Сегодняшнее решение очень мало меняет в реальности. Ресторанам позволят принимать гостей лишь в открытом пространстве, зимой. Комендантский час остается в силе, что означает, что транспорт будет ходить максимум до 7 вечера. Вдобавок, как и прежде, ничего не будет работать в выходные дни. Это банальная попытка задуть разгоревшийся протест. Мы обязательно проведем намеченную на субботу акцию протеста.
При этом представители бизнеса напоминают, что несмотря на локдаун, бизнес на протяжении 3 месяцев продолжал выплаты не только по банковским кредитам, но и платил налоги государству. Никаких льгот не было, что поставило на грань разорения сотни объектов, говорят бизнесмены. Совершившиеся поздним вечером переговоры между правительством и бизнесом, которые обе стороны считали шансом на компромисс, не привели к конкретному результату. По словам главы Ассоциации ресторанов Шоты Бурджанадзе, встреча протекала в атмосфере жарких споров, и правительство не предоставило ресторанному бизнесу никакого плана спасения. На вопрос о субботней акции протеста Шота Бурджанадзе ответил, что об этом будет объявлено на брифинге завтра в 11:30. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В последние месяцы в Абхазии коронавирусная пандемия унесла из жизни много известных людей. Среди них общественные деятели, ученые, писатели. Одни умирали, заболев COVID-19, другие от последствий этой болезни, уже пройдя курс лечения. Виталий Шари рассказывает об ушедшем вчера из жизни известном абхазском поэте-прозаике, журналисте Терентии Чания, отце блогера «Эхо Кавказа» Изиды Чания.
Вчера поздно вечером социальные сети в Абхазии облетела скорбная весть о том, что ушел из жизни поэт, прозаик, журналист, педагог, общественный деятель, член Союза писателей СССР, России и Абхазии, заслуженный деятель культуры Абхазии, награжденный орденом Ахцапша III степени Терентий Чания. Причем в траурном извещении, помещенном в Фейсбуке, родные покойного, как это стало довольно часто происходить в республике в последние месяцы в связи с эпидемиологической ситуацией, просили ограничиться соболезнованиями по телефону. Да, так и есть. Жатва коронавирусного дьявола продолжается. Сколько известных людей в Абхазии она унесла за несколько месяцев. О некоторых из этих потерь рассказывалось на «Эхе Кавказа». Одни умирали, заболев COVID-19, другие, как в данном случае, от последствий этой болезни, уже пройдя курс лечения. Терентий Михайлович Чания родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Ачимчирского района. То есть умер он, не дожив неделю до своего 84-летия. Рано потерял отца, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Учился в Кутольской 8-летней школе, потом в Тамышской средней школе имени Дермита Гуля. Окончил в 1960 году филфак Государственного педагогического института, работал учителем-воспитателем в Сухумской абхазской школе-интернате номер 1, на абхазском радио, в редакции газеты «Абсныкапш», «Красная Абхазия», абхазском обкоме партии. С 1987 года директор Государственного книжного издательства «Алашара» во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Квартира Терентия Чания в Сухуме вместе с библиотекой и рукописями, в их числе рукопись единственной его пьесы «День первый, день приема», других неопубликованных произведений была разграблена и сожжена. В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткварчале. Затем им удалось перебраться в Гудауту. Там он был назначен главным редактором газеты Минобороны Абхазии «За наше Отечество». После войны вернулся в Сухум и начал работать в Абхазском объединенном издательско-полиграфическом комбинате. С 2007 года директор Литфонда Союза писателей Абхазии, в 2010-2011 годах председатель Союза писателей Абхазии. Сегодня нынешний председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазову поделился с «Эхом Кавказа» своими мыслями об ушедшем старшем собрате по перу.
Абхазская национальная литература потеряла большого писателя. Терентий Михайлович – один из ярких личностей духовной культуры. Внутренний мир поэта, писателя был очень многогранным. Я лично с ним работал в Союзе писателей. Он, когда был избран председателем Союза писателей, а я работал секретарем Союза писателей. И, конечно же, я получил большой опыт от него. Это был человек с большим опытом, не только в творчестве, но вообще в жизни.
В ходе нашего разговора вспомнился эпизод, когда мы 2-3 года назад, то есть еще до коронавирусной эпохи, сидели втроем за одним столиком в сухумском ресторане Ирцаху на свадьбе по приглашению коллеги по перу. И тут, в самый разгар веселья, зазвучала абхазская песня на стихи Терентия Чания, и взоры многих в зале сразу устремились к нашему столику, где сидел их автор. Вахтанг Абхазову продолжил.
Да, вот это я упустил. Около 100 песен написаны на его стихи.
Поистине то, что Терентий Чаня, автор 25 книг, стихов, поэм, рассказов и повестей, романа «За 39 земель», то, что лучшие его произведения опубликованы в трехтомном издании собрания сочинений в 2007-2009 годах, включены в школьные учебники и хрестоматии по абхазской литературе, это одно. Но когда автор стихов на протяжении многих лет приходит на какой-нибудь концерт в ресторан и неожиданно слышит песни со словами, которые родились когда-то в его душе, это, согласитесь, особое ощущение. Что касается публицистики, то вспоминаются его международные политические обозрения на родном языке, которые он вел в первые послевоенные годы на абхазском телевидении и о которых с восхищением, помнится, отзывался первый президент Республики Абхазия Владислав Арзенба. По его стопам в публицистике пошла и дочь Терентия Михайловича, наша коллега на Эхе Кавказа, блогер Изида Чаня. Виталий Шария специально для Эхо Кавказа из Сухума.
О чем в эти дни пишут абхазские издания? Обзор абхазской прессы в Сухуме подготовила Анаит Гагарян.
В коридорах власти формируется новая провластная коалиция, пишет Абсны Паблик. В здании администрации президента Абхазии прошла встреча, направленная на формирование провластной коалиции политических партий и общественных организаций. В повестке – обсуждение общественно-политической обстановки, принятие решений по поводу подготовки меморандума о создании Союза политических партий и общественных объединений Республики Абхазия, его руководящих органов. К обсуждению были приглашены представители администрации президента, партии «Единая Абхазия», общественных организаций «Киаразы» и «Абсадгил», партии «Айтара», «Амцахара», «Коммунистическая партия», общественная организация «Абзанхара», «Ахыпшимра», «Народный фронт Абхазии», «Наш дом Абхазия», фонд имени Багапш, форум молодежи Абхазии. Издание уточняет, что мнение других политических партий и движения власть не интересовало. А ведь столько слов ранее было сказано о необходимости объединять народ. Тем не менее, здание администрации президента Республики Абхазия принадлежит всему народу Абхазии, и в подобных встречах должны участвовать представители всех политических сторон. И если Аслан Жаня решил формировать так называемую провластную коалицию, то нужно это делать на других площадках, не используя административный ресурс. Таким образом, прошедшая 28 января встреча констатирует очевидный факт. У власти отсутствует желание вести конструктивный диалог с оппозицией. Аслан Жаня дал нам всем понять, что он президент не для всего народа Абхазии, а лишь для отдельной части своих сторонников, пишет Абсны Паблик. Блогер Тенгиз Джопо считает, что антикоррупционное законодательство, которое способно хоть ничтожно повлиять на сложившуюся систему отношений в стране, ни законодательная власть, ни исполнительная не примет. Об этом он написал на своей странице Facebook. Чтобы это понять, достаточно представить себе нашу систему власти в антикоррупционной системе координат. Все начинает наших выборов, назначения на должности, распределения благ, принятия судьбоносных решений и ответственность по ним перед обществом и даже отставка главы государства и его уход на покой вместе со всем своим окружением, совершившими десятки хищений, растрат, принявшие множество решений, нанесших ущерб обществу и государству, без коррупции невозможно. Чтобы принять антикоррупционный закон в стране, нам нужен антикоррупционный парламент. Нам нужны люди, готовые не только сломать систему, но и способны это сделать, отметил Тенгиз Джопо. Он подчеркнул, что пассионарной части общества нужно начать борьбу за возвращение власти народу и завоевание места в своем же парламенте. Этот парламент не наш, он не представляет наших интересов, он нас не слышит и не видит. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
К другим темам дня. Пострадавшие в ходе акции протеста в Тбилиси в июне 2019 года не получают необходимое им медицинское обслуживание. Об этом в социальных сетях рассказала Мако Гомури, потерявшая глаз во время разгона акции. При этом курс лечения не был продлен ни ей одной. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Последний курс лечения в Германии Мако Гумури прошла в сентябре. По ее словам, местные врачи тогда сказали, что через 3-5 месяцев ей необходимо будет вернуться в клинику, заменить глазной протез и затем пройти еще одну операцию. Все расходы до этого покрывал грузинский Минздрав. Впрочем, сейчас достучаться до ведомства оказалось не так просто. Примерно месяц я пытаюсь найти кого-то, какое-то контактное лицо, кто смог бы дать мне информацию. Впрочем, после того, как Авто Талаквадзе, это бывший глава Департамента координации чрезвычайных ситуаций Минздрава, ушел в отставку, такой человек так и не появился. Вот в таком положении оказалась и я, и другие пострадавшие. Среди тех, о ком говорит Мако Гумури, Георгий Сулашвили. Его история практически один в один повторяет историю Мако.
Немецкие врачи сказали, что я должен был приехать на 6-й месяц. По идее, сейчас я должен быть в Германии, где мне должны сделать операцию. Но я уже месяц пытаюсь связаться хоть с кем-нибудь из Минздрава. Но никто мне так и не смог объяснить, кто должен был заняться этим делом.
Сказал Георгий «Эхо Кавказа». После поста Мако Гумури в социальных сетях представители власти поспешили заверить, что, скорее всего, имело место какое-то недоразумение. Вице-премьер Маяц Кетишвили сказала. Вы знаете, что курс лечения Мако Гумури был профинансирован. Конечно, ответственность за покрытие расходов ее лечения мы помогали и ей, и другим пострадавшим. Разумеется, программа помощи будет продолжена. В профильном ведомстве в Минздраве также заявили, что всю необходимую медицинскую помощь Мако Гумури обязательно получит, как получала и ранее. По словам замминистра Тамар Габуния, состояние здоровья Мако очень важно для ведомства. Те недочеты в коммуникации, о которых идет речь, ведомство это изучит. Но на данный момент мы не ожидаем никаких задержек. Конечно, остается в силе вопрос об ответственности государства в плане заботы о состоянии здоровья Мако Гумури, как с финансовой точки зрения, так и во всем остальном. И мы это доведем до конца. Я знаю, что есть полная готовность как в Минздраве, так и в Департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями решить этот вопрос полностью, чтобы Мако получила любую необходимый ей сервис и помощь, заявила Габуня. По словам Мако Гумури, после поднявшегося шума с ней связались из ведомства и, помимо прочего, попросили координаты других пострадавших, оказавшихся в аналогичном положении. Позвонил человек, который сменил авто Талаквадзе. Я его спросила, неужели обязательно было писать пост в Фейсбуке, и не сделая я этого, дело так и оставалось бы без внимания. От него я услышала лишь, что он очень сожалеет об этом. Другого ответа я не получила. В то же время, как сказал «Эхо Кавказа» Георгий Сулашвили, с ним пока никто не связывался. Уже несколько месяцев решение о продолжении лечения в клинике Израиля ожидают еще двое пострадавших в ходе разгона акции в ночь на 21 июня. Кобе Летудиани и Деметре Накопия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Тараса Казака и телеканалов 112 Украины, News One и ЗИК, которыми он владеет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Казак, реально контролируют кум российского президента, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук. Подробности у Владимира Ивахненко.
Начиная с 3 февраля, три телеканала 112 Украина, News One и ЗИК прекратили вещание на всех платформах, за исключением Ютьюба. Подконтрольный Виктору Медведчуку медиахолдинг в обнародованном заявлении назвал указ главы государства о санкциях политической расправой над неугодными СМИ. А сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович пригрозил с парламентской трибуны инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому, подписавшему указ о введении санкций. Очевидно, что Медведчук и команда его юристов в ближайшее время попытаются отменить президентский указ о блокировании вещания трех оппозиционных каналов, предполагает медиаэксперт Дмитрий Золотухин.
Я думаю, что иски будут в любом случае, причем максимальное количество инстанций и Верховный суд в связи с тем, что он является ключевым, и в том числе, возможно, некоторые международные инстанции. И в самих документах, которые были приданы гласности, есть большое количество уязвимостей, за которые юристы могут ухватиться. Все-таки надеюсь, что дело немножко подвиснет в судах, и мы сможем немножко пожить без этих телеканалов, но не исключаю, что решение президента будет отменено.
Согласно исследованию социологов, СМИ из пула Медведчука входят в десятку рейтинговых украинских телеканалов. 112 «Украина» смотрели более 20% украинцев, «Ньюс Ван» – более 14% и «ЗИК» – почти 12% украинских граждан. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает санкции против оппозиционных СМИ наступлением на свободу слова.
Понятно, что у государства, у властей есть мандат на защиту национальной безопасности. Но мы говорим о санкциях, которые сейчас вводятся и введены. Они не только санкции относительно конкретного народного депутата, а это запрет на вещание трех украинских легальных телеканалов. Поэтому относительно именно телеканалов, которые признают украинское законодательство, когда Украина их регистрирует, это означает, что журналисты, сотрудники и медиа-менеджмент, они получают право на свободу слова, право на профессию и ответственность в рамках украинского законодательства. Поэтому одномоментный запрет на вещание трех легальных украинских СМИ, несоразмерное наказание, либо мы говорим, что тут процедура доказательства подрывной деятельности, она абсолютно не соблюдена. В Украине ответственность для журналистов, для СМИ, она наступает вследствие расследований чиновников многочисленных спецслужб, правоохранительной системы, медиарегулятора на советы по телевидению и радиовещанию и, в конце концов, через судебные решения. Поскольку нет у нас этих либо расследований, либо судебных санкций и запретов и наказаний, у нас возникает вопрос, что почти 1500 сотрудников этих трех украинских зарегистрированных телеканалов, они получили наказание в плане запрета на профессию, в том, что существует как бы судебных решений, обвиняющих тех или других телеведущих, журналистов, либо сотрудников этих СМИ. Поэтому, опять же, механизм санкций, которые Украина нарабатывала, это механизм влияния на активы иностранных государств, вражеских государств, в первую очередь российских, которые находятся вне украинского правового поля, либо которые не соблюдают законодательство и не признают его. Поэтому санкциями останавливать вещание украинских СМИ – это все-таки не демократическая практика.
А журналист Сергей Высоцкий убежден, что санкции в отношении каналов холдинга Медведчука, которые усиленно навязывали украинцам нарративы кремлевской пропаганды, отвечают национальной безопасности Украины.
То, что национальная безопасность Украины станет сильнее, крепче после такого решения – это факт. Конечно же, я с многими коллегами добивались этого решения очень долго, практически не один год. В 2018 году Верховная Рада Украины поддержала постановление о введении персональных санкций против ряда субъектов, связанных так или иначе с Медведчуком, в том числе после кампаний, на которые были зарегистрированы данные телеканалы. Мы все прекрасно понимаем, что эти телеканалы являются просто инструментом подрыва Украины изнутри, просто инструментом российской гибридной агрессии. Я не знаю, что будет дальше, какие начнутся судебные процессы, но, конечно же, это определенное объявление войны Владимиру Путину со стороны Зеленского, хотя сам президент Зеленский может до конца этого не понимать. Очевидно, его раздражает фигура Виктора Медведчука, очевидно, его раздражает деятельность телеканалов, связанных с этим человеком, с фактически родственником Владимира Путина, каналов, которые критикуют действующего президента весьма непарламентских выражениях, то есть уровень прямых оскорблений и грязи, которая там льется, несопоставим с телеканалами, которые находятся также в оппозиции к Владимиру Зеленскому, но все-таки находятся на каких-то проукраинских позициях. Поэтому вот это раздражение по отношению к фигуре Медведчука, который отъедает его партия, отъедает рейтинги Владимира Зеленского, на это раздражение по поводу телеканалов, конечно же, все это существует. Но Владимир Зеленский может до конца не давать себе отчет в том, что это объявление войны не просто Медведчуку, а Владимиру Путину.
А каким, по вашему мнению, может быть ответ российского президента?
Ну, я думаю, что реакция будет, во-первых, будет запущена масштабная кампания по дискредитации Владимира Зеленского. Вот, во-вторых, мы не знаем, как обострится ситуация на фронте. Но главное другое. Владимир Зеленский фактически в данный момент остается без точек опоры. Последние полтора года он так или иначе в своей деятельности склонялся, пытаясь держать баланс, безусловно, но все больше и больше склонялся в сторону определенных пророссийских частей украинского общества. Мы видели, скажем так, выметание из всех органов власти, из всей вертикали политиков, так или иначе связанной вот с той майданной частью проевропейской, прозападной части украинской политики, замену этих политиков, наставленников, которые так или иначе были связаны с режимом Виктора Януковича. И понятное дело, что проукраинская часть элиты, прозападная часть украинской элиты, но не только политиков, элита в целом, находится в состоянии холодной войны с Владимиром Зеленским. И вот этими действиями он объявляет фактически войну, причем это сродни атомному взрыву, атомному удару. Вот такие действия в отношении главных пропагандистских рупоров, связанных с Медведчуком, на второй части украинской элиты. То есть, соответственно, ему нужно будет на кого-то опираться, и что будет дальше, ну, я вообще мало себе представляю. Я думаю, что Владимир Зеленский просто не понимает, что он сделал. И, конечно же, естественным решением для него сейчас была бы ставка на союз там, с Петром Порошенко, с Турчиновым, с Гройсманом, Яценюком. Ну вот, и координация Запада, потому что такого Кремль не прощает.
Говорил журналист Сергей Высоцкий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И вдогонку материалу новость по теме. В Верховном суде Украины обжалован указ Владимира Зеленского о применении санкций к телеканалам Медведчука. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.